Мир всем, всем доброго здравия, хорошего настроения и внимания. Ибо сегодняшняя тема требует от каждого желающего получить существенную пользу внимания и восприятия. Она тема сложная, трудно воспринимаемая, глубокая. Поэтому настраиваемся и вникаем, улавливаем суть, ибо она серьезно произведет на вас существенное воздействие и на формирование вашего мировоззрения повлияет, на ваше мировосприятие, мировосчувствие, на ваше сознание и подсознание. Итак, сегодня мы поговорим о таком явлении, такой характеристике, которая в Священном Писании, а мы сегодня много будем ссылаться на Священное Писание, в Священном Писании и в трудах святых отцов Церкви представлено в виде такого разделения людей, как человек плотской, как человек душевный и как человек духовный. И мы посмотрим, чем это отличается, к чему это приводит. И посмотрим на эти характеристики людей не просто вот как разбор качества, а как результат их выбора. И, соответственно, какие последствия бывают в результате такого выбора. То есть мы говорим об образах жизни. Это три разных образа жизни, способа жизни, отношения к жизни. Это и наша текущая жизнь пока. А также будем говорить об этом в отношении к вечности и к бесконечности. И чтобы войти в эту тему, нам надо вернуться к сотворению человека. И именно вот каким он был создан. Каким был создан первый человек Адам. Ибо все мы от него происходим, и, соответственно, мы как бы такими, такие же. По сотворению. То есть, ну, вот есть плоской человек, понятие как плоской человек, есть понятие как духовный человек, есть понятие как душевный человек. И вот возникает вопрос, каким Адам был создан? Духовным? Нет. Плотским? Нет. Остается одно – душевным. Поднимите книгу «Бытия», «Сотворение человека», посмотрите. И стал Адам душой живой. Когда Бог вдохнул в него. Сказано «душой живой». Не плотью, не духом, душой живой. Итак, живая душа и человек с живой душой, да, создается Богом. То есть человек создается с живой душой. Душа, собственно, оживляет человека. Тогда возникает вопрос. Что это значит? А это значит, что эта душа живая, ибо она создана Богом для жизни. Но получает она эту жизнь только от живого Бога. То есть душа человека, и сам человек с душой является потребителем жизни, восприемником жизни. Ибо сами они, то есть сам человек, да, и они люди, никто не может создавать в себе жизнь, сами для себя жизнь. Не могут. Они могут пользоваться жизнью, предоставляемой Богом. Это очень важно разуметь. Это нас выводит из прелести даже не по многим вещам. Так вот, лишить себя жизни человек может. Самоубийством закончить. А вот создать себе жизнь человек не может. А для жизни, этому потребителю жизни нужна энергия жизни. Жизненная энергия. Так вот, человек в этом смысле был задан как существо, которое заряжается жизненной энергией. А раз он заряжается жизненной энергией, значит, он нуждается в источнике этой энергии. Это раз. И он создает, значит, получается, может обесточиться, то есть он может быть подвержен смерти, потому что бессмертен только Бог. И совсем не стоит речь о его бесконечном пребывании в бытии или в плаке бытии. Ибо как оформленный, как определенный человек изначально обречен на завершение, на конец своего бытия. И тогда мы переходим к тексту апостола Павла, его послание к римлянам, где он как раз прорисовывает вот это живущее по плоти и живущее по духу. Тут берутся сразу вот такие категории, потому что мы находимся в положении душевного человека. И есть возможность сдвинуться вверх ко благу, стать духовными, и возможность не спать ниже и стать плотскими, что ведет к погибели, ко всем последствиям. Итак, Римлянам 8 глава, с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти, не во плоти, а по плоти, о плотском помышляют, а живущие по духу, о духовном». То есть, все связано с помышлениями. Помышления плотские – суть смерть. Вот откуда смерть веет в человеке. А помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. То есть не покоряются – это факт, но еще и не могут покориться. То есть это приговор уже плотским помышлениям. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Теперь мы иллюстрируем из истории человечества, Вот Адам и его жена, Ну, мы знаем уже, что случилось в раю, да, то есть они прикоснулись к древу познания благого лукавого, жена срывает плод, вкушает, дает Адаму, он кушает, все, совершилось преступление, грехопадение, катастрофа. Но вот мы хотим отметить именно, что случилось еще то, что Адам и его жена не спали из душевного состояния ниже, в подсколе, в каком они не должны были быть никаким образом. Они были созданы в этом срединном состоянии, чтобы двигаться только к духовному состоянию. И вот они изгоняются на землю, и начинается как бы новый для изгнанного человека, для наказанного человека, новый период его жизни, жизни по падению, смысл которой был в достижении спасения. То есть спасение от вот этого падения, от этой погибели, от этого жуткого положения и всех последствий. Значит, и Адам, жена, вдвоем начинают выполнять повторенное уже для плоского уровня благословение, по-плотски, по-скотски, плодиться, размножаться, наполнять землю. Но уже не так, как было с душевными людьми, а уже как с плотскими. Упадутся скотам, говорит Давид, псалмопевец, человек упадутся скотам несмысленным. В чем? В приемной пище, отправлении и в деторождении. В зачатии и деторождении. И вот грех продолжает развиваться уже после того, как появились дети, первые дети у Адама и Евы. Каин, первенец, и Авель, второй сын. И здесь Адам и Ева боролись против этого падения. Они терпели скорби, плакались, помнили рай. И 930 лет, Адам прожил 930 лет земных, и он плакал о рае, о потере рая. Принес полное покаяние. И не случайно Господь вывел его из ада, из лона Авраама, их души, да, по воскресенье, а затем воскресил их и уже полноценными людьми ввел в свое царство. И всех других праведников, которые находились там, на луне Авраама. Но в лице Каина с человечеством произошла такая новая беда. После того, как Каин позавидовавшему брату убивает его, он расторгает свое общение с Богом, который приходил к нему, говорил с ним, и замыкается, не только замыкается на своем плоском уровне состояния, а зная, что Бог есть, сознательно уходит от Него и создает новый образ жизни плотской, где смысл является только лишь удовлетворение плотским запросам, нуждам, страстям, духовное удовлетворение плоти. Вот. То есть он соглашается с этим иллюзорным временным миром, живя и полотой этого мира, как будто это единственная возможность. Зная, что есть Бог, есть другая возможность. А уже кто рождался позже, они уже даже не знали, что есть Бог, многие, как сейчас есть люди, да, не верят вообще, что Бог есть. А если есть, то совершенно ложное представление. То есть можно быть и верующим в Бога, и жить плотским образом. По имени Каина вот этот образ жизни называется еще каиницким. И создана плотская цивилизация, то есть живущая по плоти, каиницкая цивилизация. И мы узнаем, что произошло с этой цивилизацией из Священного Писания, из книги Бытия. Что Бог говорит: не будет больше мой дух пребывать в этом роде. Ибо они стали жить плоть. То есть Бог обвиняет почти все допотопное человечество в том, что они стали вести плоскую жизнь, стали сплошной плотью. А чем страшна плоская жизнь, жить по плоти? Тем, что она несовместима с Духом Святым. А без Духа Святого человек не может ни жить, ни иметь бессмертия, ни иметь надежды на жизнь вечную и на жизнь бесконечную. Мы различаем, что такое вечное. Вечное — это очень длинное, но имеющее начало и конец, свой век. И бесконечное, которое не имеет конца. И Бог, поскольку Дух не может пребывать в этих людях, их жизнь теряет всякий смысл. Даже в месте исправления на земле. Поэтому Бог принимает решение утопить всех. И отправить души в ад и ждать страшного суда и всеобщего воскресения мертвых. Потому что плотской человек, он уже человек неисправим. Он не способен к покаянию. И бессмысленно давать ему жизнь, он не обратится. Он необратим. Вот что постигло допотопный мир. Кроме Ноя, его жены, трех его сыновей и их жен. Это все, что спаслось из человечества. А мы продолжаем смотреть дальше, что говорит апостол Павел. Уже христианам, которые выбрали Христа, веровали, крестились. Но вы не по плоти живете. Мы отличаемся от них, да? А по духу. Не по душе, а по духу. Потом добавляет очень важную фразу. Если только Дух Божий живет в вас. Оказывается, чтобы жить по духу, надо непременно достигнуть того, чтобы Дух Божий жил в человеке. А Дух Божий – это именно Дух Святой. Одна из трех ипостасей единого Бога Пресвятой Троицы. То есть, чтобы жить не по плоти и не быть душевным, да, а только стать духовным человеком, нужно, чтобы Дух Святой поселился в человека и жил неисходно, непрерывно, всегда. Если же кто Духа Христова не имеет, тот Дух Святой назван Дух Христов, потому что заслугами Христа и его молитвами на Дух Святой, Отец посылает Духа Святого к нам, людям. Тот и не его. То есть кто не стяжал Духа Святого, тот не может быть и Христовым. А если Христос в вас, потому что в человеке может быть Дух Святой, может быть Христос, и может быть Отец. Но о Боговселении полном мы поговорим в отдельной беседе. Сейчас говорим только в указанном ракурсе. А если Христос у нас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Вот здесь проблема решается тем, что либо Дух Святой, либо Дух Святой и Христос должны быть в человеке. Тело было мертво для греха, а Дух человека жив для праведности. Это условие такое. Есть же Дух того Отца Небесного, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. То есть речь идет о человеческом бессмертии. Сначала о выходе из смерти, да, оживлении смертных тел. А у нас, напоминаю вам, две проблемы у людей. Проблема смерти и проблема конечности нашего бытия. Вот проблема смерти решается в первую очередь. Смерть – это разделение, разлучение. А конец бытия – это исчезновение из бытия. Полное и окончательное. И эти две угрозы у нас, для нас существуют. И первая уже реализована, мы умираемся, переживаем смерть. А вторая придет, так сказать, в свое время, если мы ничего не предпримем. Поэтому мы заповедовали. Итак, братья христиане, мы не должники плоти. Мы ничего не должны, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то есть имеется не разобота там о плоти, попить, поесть, помыться, это нет. А образ жизни, где плоть поставлена единственным условием обслуживания и смыслом жизни. Итак, если вы живете по плоти, то умрете. То есть вот эта смерть, смерть духовная, потому что вас никогда Дух не посетит, и вы никогда не сможете победить смерть. То есть вы не достигнете бессмертия. А если нет бессмертия, то это уже божественное качество, то тем более не будет и бесконечной вам жизни. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. То есть пока обещается жизнь, то есть преодоление бессмертия. Но жизнь эта имеет свой конец, свое завершение. Поэтому проблема бесконечности будет решаться дальше. И вот здесь Бхагавад показывает, каким образом Бог решил нам помочь в решении этих вопросов. А речь идет об обожении. Потому что только обоженный человек может победить смерть, стать бессмертным и претендовать и стать бесконечно живущим в паке бытии Божьем. Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. То есть тех, кого Дух Святой вселился и живет, и Он их водит, они суть Сыны Божии. То есть по сути они Сыны Божии. Не только по имени, а по сути. Уже они от Бога родились и являются его сыновьями. Ну, если женский пол, то дочерями. Потому что они не приняли духа рабства. А тут или сын, или раб. Что опять же в страхе чего? Смерти и исчезновения из бытия. Но приняли духа усыновления. Дух Святой – это дух усыновления. Запомните, это еще дух, усыновляющий нас, Богу Отцу. Он от Отца исходит, нас усыновляет. Которым называем Авва Отче. То есть Духом Святым мы исповедуем, взываем, что Ты наш Отец. Богу Небесному. И сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот это очень точное выражение. Дух свидетельствует неизглаголенно, неопределенно, неуловимо, неухватываемо, не проговаривая, оставаясь прикрытым, таинственным, то, что он говорит. Но тем не менее доходит само свидетельство. Мы вот просто понимаем, что мы дети Божьи. Вот это ощущаем и все. И это действие Духа, который и жизнь все исполняет, и жить и хочет. А если мы дети Божьи, сыновья и дочери, то и наследники. Потому что дети всегда являются наследниками у родителей. Наследники Божии и сонаследники, то есть такие же наследники Христу. То есть мы наследуем то, что, все, что и Христос. То есть пришел для этого, чтобы нам это наследие это сначала в себе, а потом передать всем. Если только с ним страдаем, чтобы с ним не прославиться. Но это одно условие, которое для них очень трудное, исполнимое и нежеланное. Да? Страдать не хотим. Поскольку мы привязаны здесь ко Христу, мы хотим получить его наследство. Такое, как он получил наследство. Любого отца, вознесения на небеса и так далее. То должны принять и это условие. Должны с ним страдать, тогда и с ним прославимся. Дальше. Апостол пишет о том, о других творениях. Сама тварь осуждена будет от рабства к лению, свободу славы детей Божьих. То есть дети Божьи еще, приходя в славу, становясь свободными, освобождают и все прочие творения. От тления, смерти. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Да? Вот этой обреченностью на смерть, обреченностью на страдания, обреченностью на тление. И не только она, но и мы сами, люди, имея начаток Духа, я только начаток Духа не имею. И мы в себе стенаем. По какой причине? Ожидая усыновления, искупления тела нашего. Так мы же только что были уже сыновьями. Какого усыновления мы ожидаем? Казалось бы, да? Как путает нас слова апостола Павла. Да, мы душой усыновлены. Ибо Адам стал душой живою. И мы вернулись в положение Адама. И превзошли его, стали сынами Бога. Адам был творением Бога, а мы стали сынами Бога. И творениями, и сынами. Но тело наше создано смертным и конечным. Отсюда мучение. Мы это осознаем, внутрь свидетельствуясь об этом. Мы это осознаем, мы не хотим, душа не хочет с этим согласиться. Потому что она чувствует другое, что она создана для жизни, не прекращающейся, а тело другое. Поэтому нам нужно усыновить наше тело, а не только. Потому что Сын Божий был и так Сыном Божиим, Отца Своего, внутри Троицы. Но Он еще стал Сыном Человеческим и стал Сыном Божьим второй раз, как человек. И это наш путь. Мы его повторяем. Поэтому ждем искупления тела нашего. То есть идет уже борьба за тело. От чего? От тления, от смерти и от прекращающегося бытия. И вот от чего мы спасаемся. Ибо мы спасены в надежде. Также Дух, Дух Святой, подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Сам Дух Святой ходатайствует перед Отцом Небесным, перед Сыном о нас воздыханиями неизреченными. Их нельзя изречь. Это слова Духа, они не изрекаются, кроме тогда, когда нужно их определить. Испытующий же сердца, Бог знает, какая мысль у Духа Святого. Значит, невеста знает, какая мысль у Духа, потому что Он, Дух Святой, ходатайствует за святых по воле Божией, по воле единого Бога. И вот дальше идет очень важное указание апостола Павла, которое нам объясняет нашу перспективу. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, то есть мы не решаем вопрос жизни и смерти, он уже решен Христом. Поэтому ни смерть нам не может, ни жизнь не может нам помочь. В чем? Не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Понимаете? А также, апостол перечисляет, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, которому мы призваны, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, материальная, душевная, духовная, энергетичная, там, да, как бы мысленно представляемая, да, да. То есть любой, что только Бог сотворит во всех смыслах, да, не может отличить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Почему? Потому что мы через любовь соединяемся с Богом и через любовь зацепляемся за бессмертие и за непрекращение нашего бытия, и за наше нетление. Смотрите, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, святый Божий бесконечный, святый крепкий, потому что не подвержен никакому тлению, изменению и так далее. И что-то бессмертное, что не претерпевает смерть. Это плоды обожения, а мы в этом нуждаемся. И это наша проблема и задача. И дальше он уже в послании к Коринфянам прорисовывает вот эту связь между Адамом. Как в Адаме все умирают, либо это приговор, для падших людей. Так во Христе все оживут. Ну, то есть вот Адам сделал грех, и все подвержены смерти, Христос сделал спасение, победу над смертью, и все живут. Но каждый в своем порядке. Первенец Христос, уже это осуществилось, потом Христовы, то есть члены Церкви Христовой. Они вторые после Христа, но все воскресают. В пришествии Его, мы знаем, что всеобщее воскресение мертвых будет пресно, но члены Церкви воскресают раньше всех остальных. А затем конец. Чему? Этого мира. Бог положил ему начало, изгнанием Адама и Евы начала жизнь в этом мире, и пошла вот эта вечность. Плохая вечность, негативная, да? Падшая. Во зле. И есть конец этой вечности. Здесь это много веков. И вот в этом конце происходит что? Когда Он, то есть Христос, выполнив всю эту задачу по спасению человека, по преодолению его нетления, его тления, то есть сделаю его нетленным, по преодолению его смерти, сделаю бессмертным, и своими заслугами, и сам себе, и сделал его бесконечно непрекращающе пребывающим в бытии и живущим жизнью с Богом в Боге и Бог в человеке. Тогда он предаст царство Богу и Отцу. Хотя царство Христово, и сначала Отец ему дал все царство и всякую власть, и судить, и весь суд. А Сын потом возвращает. И там сокрыта великая тайна. Вот в этом возвращении Отцу, которое мы сейчас не будем оговаривать, пока Бог нам это не соизволит открыть уже точно и ясно. Пока мы знаем, что просто это будет. И дальше идут удивительные слова. Вот мы сколько читаем, да, но вряд ли кто останавливал своим вниманием здесь и задумался. А вот что делает Бог Отец, получив опять царство обратно, уже с наполненными, живыми существами, спасенными, нетленными, бессмертными и намеревающим жить бесконечно в его царстве с ним. Когда упразднит всякое начальство, привет всем начальникам, вам конец, обеспечен, уже продуман, промыслен, обеспечен. Не цепляйтесь за это все исчезнет. Не только здесь, в земной жизни, это, тут земля, все дела сгорят, понятно, а и там. Всякое начальство и всякую власть и силу, а так называемые, что так называются ангельские чины, начало, власть, силы, господство, так далее. Почему упразднят всякую? Все, больше не будет частных начальников, властей, сил, сильных и так далее. Ибо ему, Отцу, надлежат царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть. Не просто физическая смерть, вот это разрушение двух сил, а смерть как явление. Как вот эта проблема разрушения, разделения, разрыва. или существа живого от Бога, или его существо на части, это враг против Божьего творения, воссоздания против Бога. Он последний. Он истребится. Не просто будет побежден, там, покорен, там, нет, истребится, исчезнет. Не будет. Смерти не будет. Начнется бесконечная эпоха бессмертных, бессмертия и бессмертных существ. Существ, не подлежащих смерти никаким образом. А значит, обоженных. Почему? Потому что все покорил под ноги его. То есть Иисус Христос все открыл под ноги Отца. Ну, это, конечно, образное выражение на ногах, но... Когда же сказано, что ему, Отцу, все покорено, да, а здесь звучит апокатастасис, все покорено, они какие-то непокорные сидят там в мучениях вечных. То есть пока вторая смерть не будет побеждена, враг бытия, враг жизни, враг Бога, враг живых существ, не может даже в царстве у Бога Отца не может быть вот этого бесконечно благоденствие наступить. Потому что не все враги. Смерть не истребилась. И не все покорились под ноги ее. Они сидят там непокорные. Значит, этот вопрос будет решаться. Когда же скажут, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, кто покорил ему все. Да? То есть речь идет о внутренних отношениях внутри Троицы. То есть все покорится, кроме внутри Троицы. То есть нет смысла Сыну внутри Троицы и Духу Святому Троице там покоряться кому-то. Там у них полное равенство и свобода, и гармония. Но когда же все покорит ему, то есть Сын Божий, да, Иисус Христос, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему. Такая идет, да, интересное переливание. Тут все покорил, кроме того, кто не покорен, то есть Сын, да, он как бы. И тут вдруг, когда все покорит ему, все бытие, все творения, все, да, смерть истребится, она не может покориться. И исчезнут все непокорные. Даже есть мучения исчезнут, потому что них не может быть просто в таком благом бытии. Тогда и сам Сын, как личность, состоящая из божества и чистой совершенной природы человека, покорится кому? Покорившему все ему, Отцу Небесному. Для чего? Да будет Бог все во всем. Вот эта мысль уже запредельная. Она непостижима, так же, как непостижима бесконечность нашему уму, духу, не говоря уже о всем прочем, естеству. Потому что мы не можем отследить бесконечность. Мы будем бесконечно отслеживать. Так и здесь Бог бесконечный, и Он будет все во всем. Не часть, не кое-как, не где-то, а все во всем. Что это такое, мы не знаем. Мы имеем внутреннее свидетельство, что это прекрасно, что так будет. Но как это будет? проявлено или не проявлено, но как оно будет реализовано, как, что это как-то скажется на всем бытии, на всей жизни, на всех ее проявлениях, на нас, на каждом, на всех нас. Мы этого не можем сказать. Вот это тайна, так тайна. Тайна тайн. Итак, поднявшись на высоко, начинает апостол Павел немножко спускаться. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Да, покажу, как это происходит. Ведь нетленным может стать тот, кто был тленным. Вот тлен опять не тлеет. Сеется в уничижении, то есть в унижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Душевное становится духовным. Нельзя оставить тело душевным, ибо душевное может быть святым, может быть нетленным телом. Может быть даже бессмертным, но не может быть не, иметь непрестающее бытие и непрекращающая жизнь. А Бог хочет, чтобы человек был с ним всегда, не прекращалось его жить. Так. И даже вот есть тело душевное и есть тело духовное, чтобы мы шли. Это уже две разные категории. Уже есть плотское, но мы не говорим, потому что оно не попадает в бытие никаким образом. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душею живущую, а последний Адам есть дух животворящий. То есть Христос выполнил ту задачу и решил ту проблему, которую должен был сделать первый Адам, но он этого не сделал, а сделал, к сожалению, навел на нас всех беду. И вместо того, чтобы стать духовным человеком, из души живущей, он стал плотским человеком, обреченным либо на покаяние и спасение Христом, либо на вечное мучение. Как негодно к божественному бытию и к паке бытию и к жизни с Богом, Боге и с Богом внутри. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Поэтому сначала создает Бог душевного человека, Адама. А потом во Христе делает его духовным. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстный. И каков небесный, таковы и небесные. Итак, мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то, скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Поэтому здесь должна быть тайна. Как изменить это положение? Только что мы уже будем носить образ небесного, но тут нам мешает плоть и кровь. Наша мясная вот эта реализация, вот это мясное проявление, как вот клоти кровь, эти кожаные ризы. Говорим тайну. Говорим тайну. Не все умрем, но все изменимся. Вот это все мы изменимся. Так что перестать быть плотью и кровью. Потому что, чтобы наследовать Царствие Божие. Какое Царствие Божие? В котором не будет конца. И там не будет смерти никакой. И там не будет тления, ибо тление не наследует не тление, а плоть и кровь не наследует Царство Божие. Никак. Поэтому оно уже изменится в биокристаллическое, светоносное, светосиянное, светоявленное. обоженное тело с обоженной душой, с обоженным умом, с обоженным всем естеством человека. Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, то есть вот это изменение, и смертному всему облечься в бессмертие. То есть нетление, бессмертие — это первую очередь. Когда же тленность облечется в нетление, и смертность облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: «Поглощена смерть победою». Вот где смерть и какой победой. А Иисус Христос сделал, как первенец это, и даровал всем нам, на наш выбор. Люди, выбравшие жить по плоти, заканчивают как допотопный мир, как Содом, Гоморра, окрестные города, как этот мир, бледомый огнем, и уничтожение огнем. Вся земля, все дела на ней, все горят, а те, которые имеют души, разумные существа, те будут в озере огненном вместе с падшими духами. А мы призваны стать духовными существами, потому что душа не человек, хотя он не обязательно должен попасть в мучение, в изоляцию, он может быть верующим, религиозным, добродетельным и так далее, но он не может претендовать на бессмертие и на бесконечную жизнь в Царстве Бога. Не может. Почему? Потому что он не обожжен. Раз он душевный, должен быть духовный, потому что Бог есть Дух. Сказал Господь на беседе с самарянкой. И ищет поклонника, в Духе ищет. Бог есть Дух, а не душа. А человек есть душа. Вот еще несоответствие человека Богу. Бог – Дух, а это душа. Поэтому душа должна стать Духом. Человек должен стать Духом, имея одухотворенную душу, одухотворенное тело. Поэтому так важно нам разуметь важнейшее — это стяжание Духа Святаго. Батюшка преподобный Серафим Саровский, чудотворец, говорил: цель христианской жизни, цель жизни христианина — есть стяжание Духа Святаго. Углубимся. Я просто верю батюшке, а тут надо понять, а почему так? Почему никак иначе? Почему не знать через Христа? Смотрите, Христос говорит: я есть начало и конец, первый и последний, альфа и омега. Известные слова, да? То есть он как творец творит творение, которое появляется в бытии, но оно имеет начало и оно имеет неизбежный конец в этом бытии, в которое оно вошло. Поэтому Господь является, да, относится как творец и к началу его, и к концу. То есть сразу он. Потому что это существо, это творение конкретно проявлено, конкретно оформлено и как-то конкретно определено всем набором всех качеств, все это вот дано, есть оно уже. Как только что-то уже конкретно дано, оно изменяемо, осмысленно, ухватываемо, именуемо и так далее. То есть исчезает всякая апофатика, и поэтому нет возможности продлить бытие этого творения бесконечно. Нет возможности. Нужна апофатика. То есть обожжение, не просто обожжение даже, а обожжение апофатическое. То есть стать Богом апофатическим. То есть Богом неуловимым, неминуемым, таинственным, неопределяемым и так далее. А таким является у нас, кроме Бога Отца, то есть тот, кто к нам Дух Святой. Он от Отца исходит, он не рождается, он исходит. Не знаю, что это такое, но это не рождение. Потому что рождение — это все-таки какой-то плод. Тут исходит. И дышит, где хочет. И везде сы все исполняет. Это, то есть свободный, неуловимый. Прямо, да. И мы стяжеваем внутрь себя. Мы становимся духоносными. И вполне духовными существами, потому что мы, когда мы стяжаем внутри себя. Так вот, мы знаем историю человечества, да? То есть после допотопного мира, уничтожения его водой, остался Ной праведный, как бы праведный в роде своем, то есть он сохранил человека душевного, душу живую. И Господь уже пронаблюдал, как человечество, все люди легко склоняются к безбожию и к каянству, или к жизни по плоти. В новый период пытается помочь людям сохранить хотя бы душу живую, то есть оставаться душевными, но не плотскими. Потому что из душевного можно перейти в духовное, из плотского никак нельзя. И вот Господь ждет, создает условия, возможности. Люди прорезают в идолопоклонстве, в язычестве, кланяются там бесам, идолам, истуканам, кумирам. Вот. А Господь терпит, все это ждет, ждет. Ибо теперь появилась новая надежда, что придет Спаситель мира и все нам расскажет, объяснит и спасет нас. От Бога придет. А на самом деле это должен быть сам Бог, Сын Божий. И это случилось. То есть жили надежда на спасение, но были душевными, ибо не могли быть духовными, потому что Господь еще не был прославлен как Сын Человеческий. И вот здесь в действии Господа, нашего Иисуса Христа, да, мы мысленно следим, как Бог решал эту проблему. Он находит Авраама, человека по сердцу своему. Почему? Потому что Авраам был по-настоящему душой живущей, живой и религиозным гением. Обращение Авраама было удивительным. Удивительным. Мы сколько не читаем, но еще раз перечитаем, чтобы убедиться, что это уникальный человек и уникальное обращение. И вообще это отношение с Богом у него уникальное. Бытие 17 глава. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму. Первое. Авраам ждал 99 лет. Скажите, кто из нас столько ждал встречи с Богом? А вот к верующим людям. Да мы столько и не прожили. Еще. Или уже. Кто умер? Редко кто доживает больше 100. А тут только 10 лет. Господь первый раз явился Аврааму. Аврааму. Еще не Аврааму, Аврааму. И сразу заговорил с ним. И сказал ему: я Бог всемогущий. Тут никаких там скрытости, все. Я Бог всемогущий. ходи предо мною и будь непорочен. Все. Вся программа в двух словах. Не говорит там, покайся, ибо придет Царство Небесное, сейчас же Духа Святаго. Там, не говорит это, потому что это невозможно. Это вообще не было. Но говорит, ходи предо мной и будь непорочен. Ибо Адам так мог делать, и ты можешь так делать. И тогда что будет? И поставлю завет мой между мною и тобою. Завет Бога с одним человеком. И весьма-весьма размножу тебя. Почему? Вот такого человека, вот такого качества, человек душевный, сейчас нужно наполнять ветхозаветное пространство такими людьми, чтобы они подготовили пришествие Спасителя Иисуса Христа и обеспечили спасение человечества этим самым. И вот после этих слов там Авраам на лице свое. То есть, откуда? И кто его научил? Книг же не было, писания не было. Опыта вообще важным Богом уже не было. Уже последний, кто там с ним говорил, Ной был. Но уже умер давно. И человек жил среди окружений. Язычников, идолопоклонников, делали литых кумиров, даже бизнес был в его семье. И отец был все задействован туда. Вот такая его кружка, так чем еще заниматься. И Бог продолжает говорить, сам Авраам сказал, я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов. И не будешь поэтому больше называться Авраамом, но будешь называться Авраамом. Авраамом, да? Ибо все эти отцы множества народов. Итак, мы видим, как Бог хочет восстановить сначала душевность в людях, как стартовая площадка для старт духовных. И вот затем Исаак святой, Яков святой, Иосиф прекрасный святой, Моисей, там, да, пророки, и так далее. Все, вот, все они были людьми душевными, благобоязненными, праведными, Божьими, но душевными. Знали, что все идут в ад, и все шли в ад. Да, в лоно Авраама специально Бог сам создал, чтобы не было мучений, но просто, но само ожидание по себе, да, сотни тысяч лет, это тоже не сладко. Пока придет Господь. И мы подходим к той божественной, удивительной истории, которая была нам уже явлена и в Писании, да, и мы знаем в нашем вере, что исторически как было подготовлено это. В беседе с пришедшим к нему Никодиму наш Господь Христос говорил, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа Святаго, да, не может войти в Царство Божие. Почему? Потому что рожденный от плоти есть плоть. Адам есть плоть, и все мы рождаемся от плоти, все мы плотскими рождаемся. Наша беда, что мы рождаемся плотскими, а не душевными даже. Хотя уже после падения и душевно становится бесовским. Выход спасения только в духовном. уже духовная жизнь, а не душевная. А рожденный от духа, большой буквы, есть дух, с маленькой буквы, да? Это у вас единственный способ родиться. Духовным человеком можно родиться. Нет никакого другого способа. Не существует. А это рождение происходит от воды и Духа Святого. От Духа Святого и воды. То есть материя представлена в виде воды. Материя. То есть мать. И Дух Святой. Неуловимый, апофатичный Бог. И продолжает наш Господь, не удивляясь тому, что я сказал, тебе, значит, каждому из нас, должно вам родиться свыше. Всем нам. Родиться свыше от Бога. Дух Святой дышит где хочет, и голос его слышишь, но не определенный. Вот это свидетельский. А не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Неуловим. Так бывает со всяким рожденным от духа. То есть, о чем здесь Господь говорит? Что если мы рождаемся от духа, мы становимся апофатичными и уже предобоженными. Имеем начаток духа, но имеем начаток обожения. Имеем начаток обожения. А значит, реальную надежду на бессмертие, нетление и бесконечного пребывания в бытии и в жизни. Которую определил Господь нам. И мы дальше в Евангелии от Иоанна находим, что Дух животворит. То есть только Дух животворит. Душа, душевный человек может только потреблять жизнь. И в ограниченном сроком, ограниченным сроком причем. А Дух может животворить. То есть поддерживать жизнь себе. И этим продлевать ее. Плод не пользует немало. В этом отношении плод никак вообще не ничем. Вот почему бессмысленно жить плоской жизнью. Это ничего нам не дает, кроме тления, смерти и исчезновения с бытия. Через мучение причем. И Господь здесь сказал, слова, которые говорю я вам, вот об этом, эти слова, суть, дух и жизнь. То есть дух и жизнь неразрывно связаны. Хотите жить, стяжите дух. Дух Святой. Сие коронавы духи, которые имели принять верующие в Него. То есть уже это вся, весь ветхозаветный период. И живущие при его служении люди, да, и те, которые будут уже после, когда церковь появилась и стала приглашать к себе и делать людей духовными. Почему? Ибо еще не было на них Духа Святого. То есть все, вот весь этот период на людях не было Духа Святого. Вот как он тогда, вот в этом мире, да, не будет пребывать, так и здесь, на людях не было. Потому что нельзя Духу Святому было прийти, пока не Сын Божий, принял человеческое естество, не проложит путь. Не сделает человека духовным человеком, рожденным свыше, как человек. Потому что Иисус еще не был прославлен. То есть на них не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Взаимосвязь. Идем дальше. Смотрим на наш символ нашей веры, на догматы нашей веры. Что там говорится о рождении Христа? Там говорится от Духа Святого и Марии Девы. То есть Христос как человек, как Бога-человек, уже это нераздельно. Поэтому она Богородица, но он рождается Бога-человеком и Сыном Божиим. И становится Сыном Пресвятой Девы. Оставаясь Сыном Отца, он становится Сыном Пресвятой Девы, человека, избранного Богом. Да? И через свое сыновство, получается, создает семью. Отец, сын, мать. Потому что нельзя родить сына с человеческим, как человека, да, не имея отца и матери. Поскольку земного отца был исключен, за ненадобностью, и чтобы не передать грех Адама. А если сестру была взята от матери, Девы, Марии, а отцовская линия была уже изначально, то получается такое удивительное сочетание. И вот здесь и сокрыта была та тайна, которую мы сейчас приоткроем Божьей милостью, Божьим откровением. А это тайна обожения, потому что впервые за всю историю человечества человек в лице Пресвятой Девы естественным путем рождает не только Бога, что вообще сверх всякого понимания и так далее, но рождает духовного человека, которого до этого не было еще в природе. Ни в ком, кроме как в самой маме. Поэтому первым человеком, ставшим духовным человеком, является Пресвятая Дева Мария. Поэтому ее вся жизнь интересна. Она рождается в сентябре, а сентябрь – это начало года церковного. То есть смысл жизни церкви в ее Рождестве. С ее Рождества начинается. Не с Рождества Христова, с ее Рождества. Не было бы Рождества, не было бы Рождества Христова. Это поменять местами нельзя. Это важнейшее событие. Затем, в трехлетнем возрасте, она вводится в храм. Чудесно, нарушение всех канонов, законов, традиций, человеческих пониманий. Бог захоть так вводится, чтобы ее подготовить, эту девочку, девушку, юную. Ну, с трехлетней она потом стала юная девушка, когда родила Христа. Приготовить ее в матери для Бога и совершенного человека Иисуса Христа. А теперь мы как мыслим? Как может ли родить нечто худшее, нечто лучшее? Как раз в Саране родит сокола. То есть, именно разноприродное может ли животное родить человека, например? Нет. Не может. Может ли человек родить Бога? Не может. Если не обожится. Получается, Бог весь Ветхозавет готовил все праздники, все работы на вот это, чтобы появилась Дева Мария. Вот этот удивительный цветок сверхчистоты, святости, безупречности, непорочности и так далее, и так далее, и так далее. честнейший херувим, славимся бессильней серафим, все несравненно чистее и славнее всех ангелов, всех ангельских сил, всех только что только есть, всех творений. Но чтобы родить Бога, она должна сама стать Богом. Чтобы родить духовного человека, она должна сама стать духовным человеком. Поэтому и мы, чтобы нам родиться обоженными, потому что Богом мы не можем родиться, но обоженными, то есть Богом по благодати, и духовным человеком, нам нужно что? От Духа Святого и Марии Девы. Ибо мы подражаем Христу в этом. Мы последуем Христу, мы сонаследники, мы по Его следам идем. И никак нельзя. Все мы не сказано от Духа Святого и Девы, а мы все Христы в этом смысле. Потому что если мы не наследуем Христу, то у нас не будет ни тления, ни бессмертия, ни бесконечного бытия и жизни. Не будет. Проживем какое-то время, пусть долго, и все, исчезнем. Как любое конечное творение. А Бог нас хоть хотел сделать, и сделал. Сделал во Христе. А Христос родился так, никак иначе. От Духа Святого и Марии Девы. И мы потому можем стать обоженными и духовным человеком, родившись с помощью Духа Святого и Марии Девы, потому что они Христа для нас создали, как Бога человека. И все остальное, что Христос сделал, то и мы, понимаете, повторяем это. Поэтому кто отбрасывает в своей жизни Пресвятую Деву, Госпожу Богородицу, Матерь Божию, как не очень важно, тот глубоко ошибается. Это нарушение догмата. Это нарушение божественного становления смысла. Это худа, разрушающая, убивающая человека. Нельзя. Ни в коем случае. Нельзя избавиться от Духа Святого, и это до плоти, смерти и все разрушение. И нельзя избавиться от Марии Девы, родшей нам Христа, Бога нашего. Только при наличии Духа Святого и Марии Девы, ее молитвы, ее благословения, у нас может произойти это духовное перерождение и обожение. Заслугами Христа и всем, всем, что Христос. Тогда мы усвоим все это. И возродимся как обоженные и как духовные существа. Но для этого нам надо заслугами Христа принять Духа Святого, чтобы Христос был послан. Нам повезло больше, чем всем предыдущим людям. Мы родились в эпоху благодати, уже когда церковь существовала. Уже кто-то прославлен, вознесся, показал путь, все показал. Поэтому мы сразу можем достигнуть не только спасения, но и обожения. И тем самым не только стяжать спасение, но и стяжать нетление, бессмертие и бесконечное пребывание в бытии и жизни бесконечной. А так, эта эпоха направлена на спасение. На, прежде всего, смерти, от дьявола, греха, проклятия и так далее. И это задача Христос в первую очередь решает. Но есть люди, которые успевают за этот отведенный нам период жизни и для всего человечества, и для нас лично, успевают только соделать спасение. Некоторые, конечно, и это не успевают сделать, но о них не говорим сейчас. Спасение, а уже на Божие у них не хватает ни времени, ни сил, ни желания, ни умения, ничего. Поэтому вторая задача переносится у них на первую вечность. Там, в первой вечности, они должны будут обеспечить себе бесконечность. И эта вся вечность, сколько бы она ни длилась, она имеет начало и конец, она будет нужна им для того, чтобы в ней утвердиться в жизнь бесконечную. И для них переход в жизнь бесконечную будет так же важен, как для нас сейчас важно спасение. Но мы можем уже быть и спасенными, и укрепленными в бесконечном бытии и бесконечной жизни, используя условия земной жизни, страдания. Там страдания не будет уже. Там это, поэтому там все растянется на очень долгое то вечное время. Итак, возвращаемся к Духу Святому. Дух истины, утешитель и так далее. Евангелие от Иоанна. Слова Господа. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы, мои последователи, а тем более рожденные свыше, от Духа Святого, и Марии Девы, и Церкви, и воды. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Это наша данность. Нам повезло. Мы крестимся, и Дух Святой вселяется и пребывает с нами. Если мы не оскорбляем его, не изгоняем. И в вас будет. Это обетование нам. Это мир этот, который движется, живет по канонским правилам, обычаям, законам, там, философским, ментальным всяким конструкциям. Все, что они не делали, все у них каноническое, все против Духа Святого. Все не на Духе Святом, не с Духом Святым. Не, все не духотворено, не духовно. Все плотское, плотское, плотяное, бесовское, душевное, все такое. Поэтому мир слепой, слепой, воскомнится, не видит Дух и не знает его. Он полностью закрыт. А мы знаем его, хотя и не, прямо не видим, но по действию видим, а прямо нет, он не уловил, не видит. Да? Но мы узнаем его по пребыванию в себе, и он еще будет с нас. Дальше Иисус говорит, кто любит меня, то соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Я сейчас не буду объяснять эти слова, это очень отдельная тема. Настраивайтесь на следующую тему, сюда живем, будем живы, здоровы. Это очень интересная тема. Она будет называться «Жизнь с Богом», «Жизнь в Боге» и «Жизнь Бога в нас». То есть вот этот пласт мы разберем, богословский, все, и откроем такие удивительные вещи, меняющие все наше тоже сознание и мировосприятие. Но пока мы просто напоминаем еще. И не любящий меня, не соблюдай слово моих, слово же этого слышите, не исполненно пославшими Отца. Так, и вот это я сказал вам, находясь с вами. Да, то есть вот очень важно, что он объясняет, когда он говорит, находясь с нами, то, что люди могли вместить и понести. Но, говорит, ребята, любимые мои, лучше мне уйти от вас. Тем недоумение, как? Нам хорошо с тобой, Господи, нам же хорошо с тобой. Он просто хотел 3 палатки предложить. Так хорошо было. Зачем ты уходишь? Не понимали они. Он говорит, если я не уйду, то Дух Святой не придет. А я есть начало и конец, который описывается, альфа и омега, можно его записать все. То есть, я как проявление есть начало и конец для вас. Поэтому, если вот вы будете только на меня опираться, то у вас будет начало и конец. Хотя прекрасное начало, прекрасный конец, но совершится ваше это радостное блаженное житие завершится. Вам обязательно нужно, чтобы Дух Святой пришел. Поэтому и сказано, что хула на сына человеческого простится людям. Потому что есть начало и конец любому Христову деянию. Поэтому закончилось хуление вместе с этим деянием. То есть как бы по соразмерности. А хула на Духа Святого не простится ни в сем веке, ни в будущем. Потому что действие Духа Святого бесконечно, конца не имеет. И хула, получается, растягивается на всю эту бесконечность. А нам Дух Святой нужен, чтобы попасть в эту бесконечность, закрепиться в этом Дух Святой. Атафатичное лицо Святой Троицы полностью патафатично. Даже в проявлениях своих. А Отец посылает Духа во имя Христова. И Дух Святой, Утешитель, научит вас всему. То есть все мы получаем от Духа Святого. Вот сейчас все это, что я говорю, это все от Духа Святого. Он научает, так сказать. И напомнит вам все, что я говорю вам. То есть и все, что Христос говорит, то напоминает Дух Святой. Дальше, когда же придет Он, Дух Истины, Он еще и Дух Истины, то наставит нас на всякую истину. Потому что наша истина тоже зависит от Духа Святого. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Для Духа нет, Духа Святого нет. Если он бесконечен, да тем более он будущее, которое конечно знает, следующее там, что будет. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Да? А то, что он берет, то, что Христос там задумал, да, вот эти творения, там, творения нашего будущего, все, и нам возвещает конец. Поэтому сейчас убеждаемся, что нам нужен Дух Святой, это цель нашей жизни, сегодня Духа Святого, потому что это единственное, что обеспечивает нам нетление, бессмертие и непрекращение нашей жизни в паке бытии. И теперь, чтобы понять еще общение человека с Богом, что душевный человек, чем лучший из людей, да, Моисей, друг Божий, Боговидец. Исход 33. Моисей сказал: покажи мне славу твою. И сказал Господь Моисею: я проведу пред тобою всю славу мою и прокрашу имя Иегово пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Потом сказал он: лица моего не можно тебе увидеть. То есть душевному человеку, самому лучшему, самому святому, чудотворцу, все, нельзя увидеть лицо бессмертного, бесконечного Бога и остаться в живых. Это несопоставимо. То есть бесконечность, конечно, не может сойтись, потому что, конечно, ударяясь о бесконечность, неизбежно умирает. Почему? Потому что у Моисея не было Духа Святого, он не был духоносным. Он исполнялся, как любой, да, и исполнился завет Духа Святого, и рече, откуда мне сие, да ты зима Господа ко мне. То есть в Духе Святом можно такие вещи говорить. Исполнился там Захарий Духа Святого, исполнился там Моисей Духа Святого, исполнился там Иаков Духа Святого. То есть исполнился, сказал, и Дух Святой все, вышел, все, не может там поселиться, вселиться не может и пребывать. Ибо Христос не был, еще и Христа не было, а тем более не только не прославлен, его вообще даже не было еще, как Христа, понимаешь? Поэтому отказывает душевному человеку, Моисей еще не стал духовным, отказывает. Потом уже, когда душой, да, про Христос на преображении, там это удовлетворено было. Тем более, что он был прикрыт человеческим образом, естеством. И сказал ему Господь: вот место у меня, стань на этой скале. То есть вот тут точнейшим образом координирует его, видишь, что он остался жив. Вот место, стань на этой скале. Когда же буду проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение. Все одновременно. Да, раз, Господь его подходит, слава, раз, его в расселение прячет, скалы, покрой тебя рукой моей, то есть покрывает как бы рукой своей, чтобы там сеть что-то не вылез, пока он не пройдет. И когда сниму руку мою, уходит, а рука остается. Ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо тебе. Только духовный человек, рожденный от воды и духа, рожденный от Духа Святого Марии Девы, рожденный свыше от Бога, может увидеть лице Бога и не умереть, и предстоять перед лицем Божьим. Душевный человек, самый лучший, может увидеть его только сзади, будучи прикрытым рукой Божией, предохраняющей его смерть. Это самый лучший душевный человек. Такой, как Моисей, боговидец. Я назывался боговидцем, потому что он видел сзади только Бога, уже боговидец. И на него потом, когда он вернулся, нельзя было смотреть. Только сзади Бога увидел, нельзя было смотреть. Душевный человек сиял, как солнце, покрывали покрывало. Люди не могли смотреть на него. Такое сияние шло от славы Божией. Это через душевного человека. А что говорить о человеке духовном? Теперь посмотрим. Что ли я вам рассказал, или что-то, может, упустил. Так, смотрим. Так. Не так мы видим, как выбор человека стать плотским, остаться душевным или стать духовным, влияет на его вечность и на его бесконечность, на его смерть или бессмертие и так далее. Три варианта вы знаете. Надеюсь, вы сделали точный выбор. Выбрать стать духовным. Для этого нужно стяжать Духа Святого. Для этого нужно креститься, родиться от воды и духа. Помощь Богородицы и Духа Святого, ибо все, даже тело Христово и кровь Христова в Таинстве Евхаристии совершается Духом Святым. Все таинства, все требы, все молитвы совершаются Духом Святым. И Дух Святой молится о нас. Сами мы не знаем точно, что молиться. Он молится. Теперь осталось да, мы понимаем непреходящее, крайне важное значение для бытия человека в ее жизни, сотрудничество, общение, взаимодействие с Духом Святым. Думаю, вы уловили это и зафиксировали у себя в внимании, в памяти, почему важно стяжать Духа Святого, стать духоносным поначалу. А вот судьба, участь и результат Божьего суда и с положением потом вечности, первой вечности, зависит только от того, насколько человек сопряжен с Духом Святым. То есть еще дополнительная мотивация. Значит, смотрим на Евангелие от Матфея, 25 глава. Я думаю, вы хорошо знаете. Просто напоминаю, что Господь там судит каких-то людей. Но почему каких-то? Потому что церковь не судится. Церковь духовная. Существа в церкви, все духовные должны быть. То есть все, как минимум, носители Духа Святого. И они стяжевают нетление и возносятся навстречу Господа, и уже с его славы идут в славе церкви судить, а не быть судимыми. Да, те члены церкви, которые не стяжают Духа Святого, те будут судиться как душевные. Таким образом, судятся только душевные люди. Почему плоские не судятся? Они уже осуждены. Скажем, они верующие, уже осуждены есть. А плоской человек, он неверующий. Для него Бог – это материя. Его образ жизни – это вот все материальное. Все. Научно-технический прогресс, технологии, искусственный интеллект, там, всякие философии, все это там, модерн, постмодерн, там, и все остальное, всякие конструкции мыслительные, там, социализм, коммунизм, капитализм, там, все, что там люди не создают, все там, неважно, какое, все это плоское. Все это не подлинно, не настоящее, не имеет никакого отношения к паке бытию и не закрепится и так далее. Все будет сгорит вместе с делами и со всем так далее. И вот нам, как бы по тексту написано, как судит Господь этих душевных людей. Потому что душевный человек может иметь Духа Святаго в себе. Просто Дух Святой не может закрепиться в нем. Приходит, уходит и вокруг помогает. Но у них есть контакт с Духом Святым. У подкочника нет контакта с Святым, поэтому он уже осужден. А кто имел контакт с Духом Святым, или по временам воздействия в себе, или входил, уходил, он должен судиться, чтобы взвесить вот это, как, насколько существенно он общался с Духом Святым или нет. Почему? Потому что ничего человек не может сделать без Бога. Без меня не может делать ничего. Почему? Потому что я, если вам не пошлю Духа Святаго, а сам Господь ушел на небо, послал Духа Святаго взамен себя. Поэтому без меня, это без Духа Святаго. Не может делать ничего. Того, что будет учтено, зачтено, полезно вам спасительно и жизнеутвердительно в бесконечности. Поэтому, тем более, милосердие, сострадание, любовь к ближнему. Как можно исполнить заповедь любви к ближнему, возле ближнего, сам себя, если это не будет в Духе Святом? Никак. Корыстно, сращенно, но истину нельзя исполнить. Мы не знаем, как. Если мы не знаем, как помолиться о чем без Духа Святого, то как можно вообще что-то доброе сделать? Никак. Поэтому настоящей мерой милосердия, сострадания, когда вы меня накормили, говорит Господь, я был голодным, меня накормили, я был раздет, у меня одежды, я был в больнице посетили, я был в темнице посетили, в общем, помогали. А вот когда? Кому? Куда мы тебя видим? Одному из малых сидут, одному из людей ради меня там так подавали. Я принимаю как мне. Почему? Потому что вы это делали, может быть, не понимая и не зная, но под действием Духа Святаго, которому вы позволили войти в вас и расположить ваше сердце и исполнить это. То есть вы общались с Духом Святым. Вы ему поминовались ему в этот момент. И за это я называю вас благословенными. Идите благословенные в Царство Небесное, готовное вам. Да? То есть за малые толику Духа Святого вообще не человек, да? Господь делает их существами духовными, но не в полноте. Потому что там им нужно еще листья для исцеления нового, да, в река, значит, живая вода, жизни, там, туда, туда. То есть какие-то дополнительные средства, уже те из категории вечных, да, для исцеления, то есть восстановления полноты ценности духовной. Потому что физически там не нужно быть, там не отбежать болезнь, печаль, воздыхание. А вот духовность, ценности нету. А это ущерб в любви и в Духе Святом, да. Потому что они все время связаны. Как без Духа Святого нельзя иметь бесконечную, так и без любви к Богу и Бога к тебе нельзя иметь жизнь бесконечную. Бог тебя любит, дает тебе Духа Святого. Ты его любишь и сохраняешь себе Духа Святого. Имеешь Духа Святого, значит Бога любишь. Имеешь Духа Святого, значит Бог тебя любит. Потом придет еще Сын и Отец. Дальше, почему так важен Божий человек? Надеюсь, вы поняли. Дальше. А Божий человек – это награда или жизненная необходимость? Это не награда. Хотя такое высокое, величайшее дарование, да? Но это жизненная необходимость. Мы не можем пребывать в предложенном Боге царстве, потому что у нас догма, его же царствие не будет конца. Знаешь, нам истина догматическая. И послушай, и как ты, допущен в царство даже туда, будешь в нем пребывать без конца, если ты себе определил наконец своей душевностью, например. Как? Да, тебя не за что было отправлять на мучение, тебя впустили, ну и что? И здесь вспоминаем притчу Господа о 10 девах. 5 мудрых, 5 уродивых. Преподобный Батюшка Серафим Саровский говорит, что надо понимать это в отношении Духа Святого. Элей, светильник, это Дух Святой. Вот эти стяжали Духа Святого, а эти только ходил, выходил, и они не элей. Они даже зажгли, он чуть-чуть погорел и потух. Они не были злодеями. Они не были ходили, они были девственницами. Добродетели людьми, ожидавшими Христа, жениха. Но это еще не помогло, потому что они, главное, они не выполнили свои цели, они не стяжали Духа Святого. Это космокомница, да, листья, есть все, плодов нет. Плод – это стяжение Духа Святого. Поэтому, несмотря на все добродетели, на девство, на желание Христа, на веру Христа, на имение светильника, на имение масла немножко, и на горении кратковременное, они все. И там же показывал, не сказал Господь, а вы идите в муку вечную. Не сказал. Он сказал, двери закрылись, и они не могли войти. То есть двери бесконечности для них закрылись. Душа человек не может войти в бесконечность жизнь, там только духовный может войти. Поэтому этим посоветовали мудрые. Они с твоего опыта имели, мы сожили Духа Святого, мы вошли. Идите купить у продающих. Он сказал, идите, а идите в ад. Нет такого. Идите купить у продающих. То есть стяжите Духа Святого. Но не своевременно теперь. Они не успевают здесь стяжать Духа Святого, потому что двери уже закрылись. И этот мир и способ прилетения Духа Святого прекратил свое существование. Открылся новый мир, там, за дверями. Поэтому мы делаем окончательный вывод. Бесконечное, постоянное, всегдашнее пребывание в паке бытия и насыщение удивительной, радостной, полной, совершенной, многообразной, изумительной жизни человека с Богом, в Боге и с Богом это себя невозможно без стяжания Духа Святаго в земной жизни, внутрь себя. Раз и навсегда. Безысходно. На этом я эту тему на сегодня завершаю.